Ну вот по чесноку в древней церкви, там такой стоял большой амбал и дресс-код такой проверяют.
Тут сразу есть проблемка.
Куда свечку ставить, а куда не ставить?
Ты служишь? Ты кто? Вот епископ сейчас, наверное, так икнул.
О май год!
А откуда вы знаете, что я не какой-то лжеучитель?
Всем привет, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Соборная солянка». Снова после генеральной паузы. Меня зовут Илья, со мной снова Лёша. Привет!
Привет!
В очередной раз с возвращением. Я чувствую, скоро будем друг друга каждый...
Все, никаких больше возвращений.
Каждый выпуск будем друг друга поздравлять с возвращением. Вот, ну, тоже приятно, зато каждый выпуск как праздник. Вот, сегодня у нас и тема необычная, и гость необычный. Я вот приветствую Сергея Бурлакова. Серёж, привет!
Привет, привет!
Так, надо, наверное, представить Сергея. Сергей катехизатор, мы еще узнаем значение этого таинственного слова. Музыкант, альтист, верно?
Да.
Он знает, чем альт отличается от скрипки, еще ведет музыкальные лекции. Очень интересно было бы, да, кстати, и про музыку тоже вместе поговорить,
да, как,
когда-нибудь. Но сегодня мы подумали, что интересно обсудить первую часть представления, вот катехизатор.
Ну да, и я думаю, что начать-то, конечно, ну, важно каких-то азов, может быть, быстро их пробежать. Вообще, что такое катехизация, узнать. Думаю, не все об этом знают, и чем это отличается от оглашения. Сейчас это очень такой важный вопрос церкви.
Давайте поговорим. Что такое катехизация? Катехизация — это такое действительно не русское слово, греческое слово. Его аналог русский, как раз такое славянский, древний, оглашение. Это, собственно, одно и то же слово. Оно означает очень целостное введение человека в опыт веры в Бога и вхождение его в церковь. Через приобщение его к молитве, к вере, через изменение жизни. И это уже довольно древняя традиция. Вот сколько существует христианство, столько существует необходимость ввести туда человека нового. Это если вот так вот прям давать почти научное, хотя катехизация, катехетика – это наука, которая изучает катехизацию, она достаточно не популярная в нашей стране, в нашей церкви, и редко вы увидите семинарии, где в программе есть предмет катехетика. Скорее всего, вы найдете гомилетику, это проповедь верным, проповедь тем, кто уже внутри церкви. Катехетика – это проповедь тем, кто входит в церковь, а миссиология – это проповедь тем, кто еще только собирается входить в церковь, а не гонять эговистов по улицам. Это так на полях отметим.
А как так получилось вообще, что гомилетика есть, ну как-то миссиология вроде тоже, а катехетика так не популярна?
Миссиологии на самом деле тоже фактически нет. Вот попробуйте, посмотрите учебники по миссиологии толковые. Их фактически реально их нету. Если сейчас нас слушает какой-нибудь преподаватель по миссиологии, он, наверное, не согласится, но серьезных таких работ о миссиологии их тоже нет. Почему? Да потому что отмирает или замирает, или замораживается в церковной традиции самое хрупкое. Самое хрупкое – это общение не с теми, кто такой же, как ты, а кто другой, кто требует выхода из зоны комфорта. Гомилетическая проповедь – это проповедь в зоне комфорта. Ну вот по чесноку. Хотя сейчас даже сложно, я разговаривал с одним священником, преподавателем гомилетики, который говорит, я выхожу на проповедь на амвоне, и я не понимаю, кому я говорю проповедь. Кто эти люди? Не в смысле имена. Он не очень понимает их статус. Потому что тут есть люди, которые давно ходят в церковь, есть люди, которые недавно ходят в церковь, есть люди, которые только зашли что-то посмотреть, поставить свечку, и слава богу, что зашли. Но а какую проповедь-то говорить? Ему приходится в одной проповеди говорить и миссионерскую проповедь, что-то такое вот сказать человеку, который только зашел, и людям, которые катехизацию проходят, проходят вот такое научение, ну и тем, кто уже давно ходит. Ну, это такая эквилибристика. Священникам не позавидуешь, они занимаются эквилибристикой. Но при этом в зоне комфорта. Катехизация, святоотеческая, вот древняя традиция катехизации, это всегда, в кавычках скажем, работа на, ну, акцент не на работе, а на чужой территории. Ты не у себя. Ну да, конечно, огласительные встречи часто проходили при храме, в храмах иногда, после службы, притворы, вот галереи, вот это места для оглашения, для катехизации. И свидетельство, миссия – это тоже выход к другим людям. Если мы занимаемся только завлечением к себе и на своей территории что-то пытаемся сказать, в системе, мировой системе, мы же не единственная церковь православная, есть другие православные церкви, есть другие деноминации, и они занимаются этим много-много десятков и сотен лет. И они поняли, что надо обязательно выйти вот за пределы, и поэтому разделяют два таких способа свидетельства. Это завлекающая миссия, ты как бы завлекаешь к себе. У тебя уютно, у тебя хорошо, у тебя печеньки, чаечек. Приходите. И миссия присутствия. Вот с катехизацией то же самое. Можно катехизировать у себя на своей платформе, я бы сказал, в своей операционной системе. Но можно пытаться интегрироваться в ту операционную систему, которой пользуются люди.
Я правильно понимаю, вот катехизация — это типа я пришел в храм и сказал: «Здравствуйте, я хочу узнать что-нибудь о церкви, о Боге, о таинствах, куда свечку ставить, а куда не ставить». И меня священник отводит в уголок и начинает мне рассказывать что-то. Вот я знаю, что, собственно говоря, есть две обязательных беседы перед крещением, собственно говоря, которые называются огласительные беседы. Но, насколько я знаю, ты ведешь не такие беседы. Правильно ли я в данном случае формулирую вот примерную форму катехизации?
Опять же, многие священники, которые ведут такие беседы, они даже в сердце своем, а часто и вслух, сами говорят, что это не катехизация, это скорее начало миссии, начало свидетельства. Потому что человек пришел в церковь и сказал: «Я хочу креститься», и это еще не основание для катехизации. Вот в древней церкви там такой стоял...
Цензу.
Я, да, поскольку нас могут слушать и молодые люди, это как перед входом в клуб стоит большой амбал и дресс-код такой проверяет. Вот в древней церкви этот дресс-код внутренний, понятно, он был связан с мотивацией. Поэтому человека спрашивали: «Зачем?»
Ну, там же были гонения, тебе нужно было главы соображать. Если...
Конечно, конечно, но потом гонения прекратились, и катехизация еще какое-то время существовала. И было важно, почему ты пришел жене угодить, потому что жена христианка стала, или потому что ты начальник на работе, а уже император крестился, и тебе, чтобы по карьерной лестнице пойти, тебе нужно тоже креститься. Давай, рассказывай, почему, зачем. Там очень серьезный был подход к мотивации, и это себя оправдывало. Сейчас не до жиру быть бы живу, поэтому приходите хотя бы на две встречи, поговорим. Но реально это начало миссии. Здесь можно сказать о Боге, сказать о Христе, сказать о церкви. Часто очень много времени тратят священники на апологетику, на то, что сказать: да нет, что церковь не такая, как вы думаете, что церковь, она разная, есть темные двойники церкви. Вот вы говорите, вот вы церковь не любите, это вы про темный двойник говорите. А истинная церковь, она другая, она святая, она чистая, это общение, это народ Божий.
Где бы его еще увидеть?
Да, сейчас, к сожалению, не хватает нам оснований для этого аргумента «приди и посмотри», но все же находятся места, где удивительным образом люди собираются, христиане приходят туда, и неверующие люди каким-то удивительным образом чувствуют, ну не чувствуют, чувства обманывают, а они каким-то опытным путем понимают, что здесь присутствует какая-то другая сила. И они выходят и говорят: слава Богу. Это и есть миссия настоящая. Поэтому надо искать. Я думаю, что сейчас тот, кто ищет, он найдет. то место, которое его всерьез убедит в присутствии Бога в этом мире.
Окей, ну, мы так высоко
забрались. Да, давайте пониже.
А я, да, я как-то так спущу немного. Наверное, просто важно какие-то вещи проговорить. Насколько я знаю, ведь катехизация, она связана с таинством крещения, ну и там сразу же после этого Евхаристия, причастие, да? Тут сразу есть проблемка, да, вот у нас сколько, 80%, да, людей считают себя православными, они крещенные, кто-то из них даже причащался, кто-то даже не раз. Если это как бы вот точка, куда все движется, и она здесь как бы пропадает, ну что делать этим людям? Сейчас они обычно просто ходят
в храм. Зачем мне оглашаться, если я крещенный?
Да, да. Я вот в детстве был крещен.
Сколько тебе было?
Я не помню. Ну, то, ну меньше года было.
Да. А, ну и мне так же примерно. Сереж, тебе тоже?
Я крестился в 10 лет, но это отдельная история, это был достаточно осознанный шаг, насколько я тогда мог осознанные шаги в 10 лет делать, но это было важно для меня.
Нет ли такой штуки, то, что ты вот идешь, получается, разгоняешься, вот уже на четвертую передачу переключился, а в конце...
Опять же, мы приходим к вопросу, ну, как бы делаем еще один виток о том, что такое катехизация. Катехизация не равно подготовка к крещению и точка. Если и даже такое определение принимать, ну, то нам надо ответить на вопрос, а что такое крещение? Тем более после богоявления, после богоявленских крещенских купаний, то это не просто омовение, это не просто очищение. И даже не просто обещание Богу доброй совести, как любят повторять наши братья-протестанты. Ну вот если всерьез, то это поставление на служение верного. Это рукоположение. Фактически это рукоположение. И я понимаю, сейчас может нас услышать... Я не знаю, вас слушают епископы, ваш подкаст?
Наверняка.
Вот, епископ сейчас, наверное, так икнул. Тот лояльный, добрый епископ, который вас слушает. Священники, может быть, хихикнули. Но всерьез вопрос катехизации, он всерьез касается вопроса экклезиологии, учения о церкви. А что такое церковь? А кто такие люди в этой церкви, кроме священников и епископов? Они люди?
Оговорился, да?
Они люди. Но что они делают? За что они отвечают? Если мы понимаем, что верующие люди – это не только кто стоит у подсвечников, у лавки, не только в алтаре прислуживают, а христианин – это свидетель и ученик Христа во всех обстоятельствах своей жизни, то катехизация – это подготовка к настоящему, серьезному, целожизненному служению. И тогда вопрос, а я уже крестился? Классно, здорово. Ну, камон, а ты служишь? Ты кто? И тогда человек говорит, нет, ну посмотрите, у меня же есть печать, у меня есть даже сертификат о том, что я крещен. Ну, здорово. А что тебе еще нужно? Тогда тебе ничего не нужно. Поэтому, в общем-то, боль многих священников, они говорят, ну, у нас люди приходят только, когда хотят креститься. И эта целевая аудитория, естественно, не хочет. То есть надо всерьез поработать, чтобы люди в храм, которые приходят чего-то получить, пошли на длительную, ну, даже на самом деле это не длительная, на нормальную катехизацию, которая длится год, полтора.
Год.
Год. Это минимум. Ну, можно за полгода, но это прямо экспресс.
Ну, как раз две беседы. Одна на Рождество, вторая на Пасху.
Да-да-да. Да, и, конечно, когда слышат вот это такое короткое однослоговое слово «год».
О май год.
О май год. Конечно, священники говорят, то будет ходить год. Я на две беседы людей затаскиваю, заманиваю, подкупаю их, соблазняю, я не знаю, какие тут, угрожаю. Вот. И понятно, что проблема, опять же, вот в операционной системе и в том пространстве, где священник находится. Там, где он находится, там люди в храмах, люди обычно туда приходят без настроя на серьезное служение. Или нет, приходят, вот я не буду хаять все. Приходят, но атмосфера, которая там царит, она не предполагает всерьез подготовки к служению. Она готовит к духовному, плодотворному, глубокому потреблению. Потреблять побольше. Молебны, акафисты, таинства и побольше.
Не, ну можно еще читать иногда. Можно в хоре петь.
В хоре петь, да.
Читать и в хоре. В хор вообще петь в хоре – это полезно для здоровья, это очищает.
Я согласен.
Чакры.
меня чакры очень чистые.
Да.
У Ильи, наверное, тоже. Но подожди, вот ты тут так хорошо говоришь, все значит, вот, священники делают не то, как бы, а ты сам, сколько людей у тебя продержалось год? Ну, как бы вот сколько людей ты по-настоящему огласил? Ну, это я так. А то, значит, подумаешь, что ты пришел, значит, сказал всем, как нужно жить.
Я боюсь, что я не могу похвастаться какими-то большими достижениями, но я катехизацией у нас вот в Преображенском братстве занимаюсь 25 лет, то есть уже 10 лет. За 10 лет я не считал людей, но все, кто приходили, все были настроены на год, на полтора, а потом даже говорили, а почему так мало, а можно еще походить? Нет, хватит, потому что если оглашение и катехизация проходят той операционной системе, в которой с человеком говорят не на схоластическом языке, а на языке человеческого опыта, это оказывается так интересно. Это так людей завораживает. Ну, не завораживает, ворожба – это плохое слово. И не очаровывает. Нет, дело не в чарах. А дело в том, что это пространство, где человек может реально задать интересующие его вопросы, даже если эти вопросы жутко неудобны церковным людям. Вот. Поэтому, наверное, сотня людей на оглашении, я с ними общался, вел их, и они проходили и заканчивали годовую катехизацию. Я с этим опытом, то есть я знаком с этим опытом. Я очень люблю, это настоящий дар, это подарок. Это уже с точки зрения катехизации можно сказать, что отец Георгий Кочетков, у вас не запикивают его?
Конечно, фамилию? Нет.
Отец Георгий сказал, что катехизаторы – это самые счастливые люди на Земле, потому что они приобщаются к такому опыту, когда ты каждую неделю, а встречи еженедельные, ты приобщаешься к Пасхе Христовой, к воскресению. Ты приходишь, и ты свидетель того, как люди воскресают. Да. Они восстают из пепла, морщина разглаживается, человек молодеет.
Вы только не подумайте, это сейчас такая своеобразная реклама.
Вот. Ну, на самом деле, это удивительный опыт, когда ты видишь, как человек из вот такой темной личности просветляется, освещается и становится благодарным, счастливым, радостным. Это настоящее счастье – видеть это, свидетельствовать об этом. Да.
Здорово все звучит. Хочется, конечно, тогда задать следующий вопрос. Мне кажется, логичный. Что нужно, чтобы стать оглашаемым? Ну, там, не знаю, вот ты говорил, в древности, в общем, фильтры были серьезные, да, то есть даже оглашаемым, не то что членом церкви, даже оглашаемым стать еще нужно было постараться. Как сейчас с этим дело обстоит?
Ну, достаточно трудно действительно найти то пространство, где можно приобщиться к церкви, где с тобой будут нянчиться, где тебе будут рассказывать, где на тебя будут тратить силы, время, и при этом не будут тебя рекрутировать в какой-то приход, в какую-то общину, даже в братство. Очень трудно, потому что всегда, вот когда приходят новые люди, взгляд какой-то бросают на тебя. Ты кто? Музыкант. А, музыкант, отлично, у нас как раз хор есть. Так, юрист. О, здорово, консультации юридические, так. А что ты еще умеешь? То есть, конечно, есть много дыр, много потребностей, но вот всерьез незаинтересованного общения, его мало, но оно есть. Поэтому как стать оглашаемым? Человеку, если вот нас такой человек слушает и хочет стать оглашаемым, я бы сказал, ты помолись об этом Богу. Ты помолись о том, чтобы найти такое пространство, такую площадку, где тебе смогут ответить на вопрос. Помолись Богу, чтобы Господь тебя приблизил к себе, чтобы научил. Потому что в конце концов, вот мы задали вопрос друг другу, что такое катехизация? А есть еще вопрос, кто ведет катехизацию? Это не кокетство. Кто всерьез вел катехизацию, он знает, что катехизацию ведет Бог. Это дело Божье. Бог оглашает людей, Он их ведет. Как Бог свидетельствует, Христос вот в Откровениях Иоанна Богослова названо «Христос есть свидетель мой». Вот Христос совершает свою миссию, да, вот в западном богословии есть такое «миссия Деи», «миссия Бога». Не мы стоим у крана миссии и его откручиваем или закручиваем. Сегодня у меня такое настроение. Ой, буду свидетельствовать. Открою кран свидетельства. Мы не властны над этим. Это Бог свидетельствует. Бог ищет себе людей. И, может быть, вот Он тебя, который ищет оглашение, Он тебя ищет. Он тебя избрал, Он уже тебя, о тебе имеет какое-то, как протестанты говорят, попечение. Он план имеет о тебе. Божий план о тебе. Он прекрасен.
Как ты сразу перестроился, да, я смотрю. Короче, да. Если хотите быть оглашаемыми, напрямую, да, запросы...
Да, напрямую, наверх. Просто быть внимательным к тому, что происходит в церкви, слушать правильные подкасты, и, может быть, вам кто-то чего-то подскажет.
Так, ну, у меня, как всегда, много вопросов, я задам один. Ну, то есть, во-первых, насколько то, что ты рассказываешь на катехизации, оно связано... Вот, то есть, ты объясняешь церковное учение, да, и вот получается, у тебя есть образование. Как мне быть уверенным, что ты, вот ты же без подрясника ходишь и без бороды, вот как мне быть уверенным, что то, что ты мне рассказываешь без подрясника и без бороды, это вот правильное православие, это же серьезный вопрос. Вот, вдруг ты мне догматы не те не расскажешь, и все, и меня выгонят из храма.
Это хороший вопрос, важный вопрос. И на него ответить, ну, мы друг с другом можем об этом поговорить и ответить, как людям это связано с серьезной верой в человека. Ты веришь, что у человека есть ум, у него есть совесть, у него есть сердце, у него есть глаза, у него есть уши. Просто смотри, слушай внимательно. И я иногда на катехизации говорю: слушайте, а откуда вы знаете, что я не какой-то лжеучитель? Или еретик. Некоторым нашим оглашаемым родственники говорят: куда ты попал? Куда ты ходишь? Это же секта. Ты знаешь, что этот Сергей Михайлович, катехизатора по имени отчеству называют, Сергей Михайлович пришел к тебе, чтобы квартиру твою забрать. А чё же он не забрал еще? Он присматривается. Встречи проходят дома. Дома у участников этих встреч.
Чтобы присматриваться, да?
Нет, это очень древний и важный принцип – идти и быть на площадке жизни людей, чтобы видеть, как люди живут. В древней церкви ходили еще к соседям катехизаторы и спрашивали: а как за полгода последний изменился, гуляет ли, кутит ли? Ну, сейчас это все легче, есть Инстаграм. Это анекдот рассказывал батюшка. Говорит, приходит девушка к священнику и говорит: батюшка, я так согрешила, я так согрешила. Знаю, дочь моя, знаю, я подписан на твой Инстаграм. Отвлеклись. Возвращаясь к вопросу о том, как понять. Ну, в конце концов, люди, действительно, у них есть чуткое сердце, совесть, и они видят. И когда люди начинают читать Евангелие, они начинают молиться, они всерьез начинают к Богу приближаться, у людей появляется чуйка. И люди видят плоды. И даже тогда, когда им из всех всевозможных каналов говорят, что там Преображенское братство, там жуткие еретики, он смотрит своими глазами и говорит: ну это неправда. Ну вот я вижу и понимаю, что да нет, нормальные люди занимаются делом. А ты чем занимаешься, который говорит, что они еретики? Чем ты занимаешься людьми? Ты нянчишься с людьми? Ты помогаешь людям приходить? Нет, он сектоборец, который на самом деле при церкви большой вред, даже чем какой-то еретик. Ну, не знаю, сейчас не буду сравнивать сектоборца и еретика.
Ну, сейчас еретиков-то.
Да, еретиков
не найдешь.
Да, вот сектоборцы. Не творческое дело. Поэтому, конечно, важно, кто стоит за катехизатором. Если это одиночка, если это просто человек, ну, у которого, может быть, даже есть талант, но за ним нет церковной общины, за ним нет старших, за ним нет благословения Божьего, которое, ну, всегда как-то проявляется и в благословении человеческом, то есть большая опасность, что человек где-то споткнется, где-то ошибется, где-то сфальшивит. В катехизации нельзя фальшивить, потому что это вот как раз тот опыт, о котором апостол Павел говорит, что «Ой, мы учителя», ну вот не мы, а вы учителя – особые суд понесем. Потому что мы учим людей, как жить. Если мы что-то вот здесь фальшивим, это будет прям проблема. Поэтому да, отсутствие бороды и подрясника иногда проблема. Иногда возраст проблема. Но сейчас мне легче. Я потолстел и
поматерел.
И, конечно, легче уже. А когда мне было 25 лет, и я был такой худенький студент консерватории, конечно, приходили люди на катехизацию и очень сильно удивлялись. Почему вот этого парня мы должны назвать по имени-отчеству, задавать ему вопросы о духовной жизни.
О своей жизни, да?
Еще и ответы, да, принимать.
Ответы принимать. А я еще в начале встречи говорю, заведите тетрадочку, записывайте. И мне одна девушка, она заместитель начальника первой налоговой службы, мытарской службы, говорит, она мне потом уже рассказывает, говорит, ко мне по имени-отчеству, обращается там Людмила Магомедовна, привозят коньяк из Франции, конфеты из Беларуси и так далее. И почему я должна кого-то называть? И еще один там директор научно-исследовательского центра, а ему 60 лет, он кучу всего изобрел, он руководит огромной корпорацией, и он сначала следил за мной, какие-то противоречия логические записывал, потом подходил мне, все это высказывал. И я ему сказал, что Сергей, жизненному опыту я буду учиться у вас, у вас его больше. Я не строю из себя суперопытного старца молодого. А вот духовному опыту, церковному опыту вы будете учиться у меня. Господь вас будет учить. Я буду помогать. И через пару встреч он сидел как зайчик, записывал вопросы, потому что почувствовал какую-то власть слова. Он почувствовал, что это не просто человеческие слова. Эти человеческие слова подкрепляются какой-то силой Божией, что ли. Потому что видят этот опыт. Поэтому вот я бы так сказал.
А я бы воспользовался, кстати, случаем и напомнил, что у нас вообще был выпуск о служении женщин в церкви. Между прочим, я напомню, что тогда у нас в гостях...
А кто у вас был?
Тоже была катехизатор.
Лидия Владимировна Крошкина. Привет, мама. Вот. Страшно подумать, да. То есть катехизатором может быть... Не только молодой человек без бороды и подрясника, но еще и сестра без бороды и подрясника.
Господи, сплошные скандалы у вас в подкасте.
Меня, кстати, вот задел такой момент, связанный с квартирой. С тем, что... Не с тем, что вы хотите переписать на себя, а с тем, что встречи происходят там. Я такой сидел и думал, ну а зачем, собственно? Реально, в чем проблема, если есть замечательное пространство, например, в храме, да? Ну, то есть, там есть трапезные, например, очень удобные для таких встреч. Прям вот как будто вот внешне заходишь, прям, ну, все создано, еще и намолено, и икона стоит там. Потом я вспомнил наш еще один подкаст, где мы говорили про то, что все пытаются из церкви сделать музей, а археологический, желательно, вот, чтобы он подальше от жизни был. Есть ли в этой практике, да, в том, что вот именно как-то в квартире, например, там в доме это происходит. Есть ли в этом попытка сделать так, чтобы жизнь человека менялась, чтобы она не ограничилась храмом, да, там, храмовым пространством, чтобы вот пространство тоже вокруг человека менялось, а не только человек внутри какого-то пространства?
Да-да-да, именно дело в этом. Дело в том, что, да, Илья, ты сказал, что в храме комфортно, вот в трапезной какой-то.
Очень.
Но, понимаете, это нам комфортно, людям, которые в церкви уже там много лет живут. А человек, который ладана не нюхал, ему очень некомфортно в церковном интерьере. Он жутко некомфортно себя чувствует. И поэтому многие просто не идут на встречи, которые проходят на церковной площадке. Я говорю о миссионерских встречах. Но, понимаете, вот интерьер, он задает какой-то контекст. Вот даже мы сидим, жалко нам, нашим слушателям, не передать контекст вот этой студии. Здесь тоже все задает какой-то контекст. Здесь комфортно записывать подкаст. Когда люди находятся дома, они находятся в своей среде, они находятся в том пространстве, которое тоже нуждается в освящении, в оцерковлении, в этом смысле верующие люди очень хорошо знают, что надо дачи воцерковлять, потому что, ну, это вообще российский такой феномен, что дачу надо воцерковить всерьез, чтобы она стала Божьим местом, вот, чтобы это не было местом, в котором ты отключаешься от духовной жизни. И, в общем-то, это, опять же, вот если вернуться к вопросу о том, а я уже крещен, а я уже хожу в церковь, зачем мне катехизация? Это, собственно, то, о чем митрополит Антоний и другие говорили, что воскресное христианство. Ты один день христианин, а в другое время ты вообще не христианин. Ты ведешь себя абсолютно по-другому. Я однажды встретился со своей бывшей одноклассницей, которая уже много лет рекинтовала в одном из главных соборов города Владимира. И у нее возникла серьезная проблема. Ее не хотят делать основным регентом, потому что она не крещена. Воу. И она знала, что со мной можно поговорить, узнать, как это можно уладить. И мы встретились в церкви. Она была в платочке, очень, ну, такая православного вида. Она вышла, сняла платочек, одела ошейник такой с шипами, браслеты, потому что она жутко любит рок, там тяжелый такой рок. И я вот так смотрю на это перевоплощение, изменение человека. И это, ну ладно, это еще такое вот просто зримое изменение. То, как люди живут вне вот этого воскресного дня, это очень тяжелый опыт. И вот, конечно, когда ты приходишь домой, ты видишь, как человек живет, и ты видишь, как меняется его обстановка, атмосфера. И многие люди, когда чувствуют вот это изменение после встречи, они говорят, что вот родственники как-то по-другому, какой-то мир в доме обретается. Это же и есть настоящее освещение квартиры. Это не тогда, когда просто побрызгать водичкой. Апостол Иаков говорит, да, и все батюшки об этом повторяют, что всякая вещь освещается Словом Божьим и молитвой. Вот то, что и происходит на катехизации. И люди, когда это узнают, они начинают уже спорить, у кого следующий? Нет, у меня уже не было 2 недели, может, у меня? Вот, и с радостью принимают. И на самом деле это один из признаков того, что человек по-настоящему обретает веру. Он становится гостеприимным, он становится общительным. Это есть один из таких косвенных, но очень важных признаков. Если человек не хочет к себе принимать, он не общительный, он закрытый, то, возможно, он пришел с какими-то ложными мотивами, или он пришел, как апостол Павел говорит, подглядывать за нашей свободой. Такие люди были тоже, приходили записывать, доносить. Ну, такое тоже бывает.
Бывает такое, что приходится, я не знаю, просить человека уйти, да, вот, или как бы он сам понимает, что он не тянет. Да, интересно, и почему люди уходят? Когда, в каких ситуациях они уходят?
В самом начале встречи одного цикла, я помню очень забавный случай, там как раз вела сестра, катехизатор встречу, и пришел человек просто сумасшедший, не в себе. Он ходил, там что-то говорил. Он говорил, я Христос. И вот интересно, она говорит, вы Христос? Он встал такой, да. И вы все можете? Да. А вы можете уйти? Говорит, да, и ушел. Это было здорово. Я подумал, вот сестры-катехизаторы, как они здорово могут.
Это прекрасно, отличный панч.
Вот, а если всерьез, то люди уходят, потому что определяются. Дело в том, что мир сей, да, вообще вот жизнь в мире, жизнь в обществе, это жизнь достаточно в такой мутной водице. Эта муть связана с, ну, смешением добра и зла. Это очень легко доказать, что... Ну, допустим, ты хочешь какое-то добро сделать, а гадость получается. Хотел гадость сделать, прошло прям ок, прям здорово. И человек не может, у него нет ориентиров. Когда человек встречает христианина, христианин – это человек ясный. По крайней мере, понятно, чем он живет. Он в своей жизни уже провел какую-то линию между добром и злом, между путем жизни и путем смерти. И когда вот такой ясный человек появляется, он помогает эту ясность обретать и другим. И поэтому, когда люди понимают, что христианство — это не религия потребления, а путь, когда ты заботишься не только о собственной духовной жизни, а еще стараешься помогать другим, что ты не только в свое брюхо духовно питаешься, а на катехизации хорошие люди очень хорошо питаются. Прям первое, второе и компот. если вот это не возникает сострадание к другим людям, то всерьез встает вопрос, а зачем ты пришел? И тогда люди могут уйти, потому что у них другая мотивация была. Они пришли найти жениха православного. Они пришли... У них образовательная цель была. Или другие цели, разные цели. Поэтому люди уходят, когда видят, что... Ну, в хорошем случае, когда видят, что это не соответствует их целям, их внутренним мотивам. И это хорошо, мне кажется. И хорошо, что человек определился. Хуже, когда он остается, и у него возникает вот этот комплекс спортсмена. Надо дойти до конца, до финиша, дойти. Изо всех сил. Все читать. И неопытные катехизаторы пропускают таких спортсменов, и человек вроде как воцерковляется, он доходит, он может даже креститься, но потом он начинает жить мирской жизнью и не... всерьез не служит Богу, не служит ближним.
Ну и откат обычно бывает такой очень серьезный. Да. Я, к сожалению, тоже такое наблюдал. Ну, то есть, когда человек действительно терпит до конца, уж раз начал, так знает, закончить. А вот, а когда закончил, ну, все, наконец.
Ну, и еще, кстати, как правило, есть какие-то серьезные грехи. Ну, вот мы называем это смертными грехами. Если у человека есть смертный грех, то он тоже уйдет, он найдет повод. Ну, допустим, там, девушка сожительствовала с молодым человеком. Ну, это в каком-то смысле реалия жизни, и таких много приходят на оглашение. Это пока не проблема в самом начале. Но когда человек узнает Слово Христа, он узнает заповеди Христовы, он понимает, что это противно Богу. И тогда у него вопрос, а это вообще возможно? А возможно ли так жить современным молодым людям без секса до брака? Это нереально, она говорит. Я говорю, подожди, это что, Христос обманывает? Она не могла ничего ответить, но причина была в практике. Она практиковала это. Она не могла остановить это. И поэтому пришлось выстраивать целую систему самооправдания. И человек уходит. Ну и уходит еще из-за клеветы, которая очень много разлита. О христианстве в целом, о православии в целом, о конкретных людях, ну вот в нашем случае о братстве. Очень много людей уходит из-за клеветы на отца Георгия Кочеткова, на... Да на всех на самом деле есть какой-то компромат. На вас, ребят, тоже есть компромат, вы знаете? Наверняка.
Я надеюсь.
Наверняка. На АПС там каком-нибудь, еще где-то. Скажешь, да этот возняк Лёша, конечно, знаем мы его.
Ну, на Лёше у меня есть. Достаточно.
Да.
Ну, вообще, конечно, когда из-за клеветы, это, наверное, самый какой-то такой грустный случай, потому что это тот случай, когда человек, может быть, действительно искал, и, может быть, даже действительно был готов как-то и жизнь свою менять, ну, потому что это, ну, отвечало его запросу духовному. Но вот не хватило какого-то буквально чуть-чуть доверия, чтобы преодолеть эту клевету. В этом плане как бы все, что до этого перечислялось, действительно в каком смысле неплохо. Ну, потому что это приведение в соответствие. Что
да.
Значит, жизнь соответствует, ну, человек как бы вот уходит, он разбирается. А здесь есть это несоответствие, это, конечно, самое печальное.
Да, человек попадает в очень тяжелую ситуацию. Ситуацию недоверия и неверия. Потому что он и не доверяет и тому, кто открыл ему глаза, и тому, на кого глаза открыли. Это вообще очень тяжелое состояние. Я общался с такими людьми, потому что он и тебе не верит, и ему не верит. Потому что у него уже какой-то опыт есть, и он не может на него не опираться. Но он не может и ничего поделать с тем, что в интернетах очень много статей, что вот такие сякие, сектанты, еретики, жуть какая. И в этом как раз жуткое, это как атомная бомба, которую кидают прямо вот внутрь человека. И у него все разрывается. Преодолеть это очень сложно, но... Здесь, понимаете, Евангелие. Единственное, на что можно сослаться, что о Христе тоже говорили, как о сектанте, как о еретике, экстремисте настоящем, сумасшедшем таком, бредовом, таком самом жутком варианте. Или жутком обманщике. Поэтому, конечно, люди теряют общение, но иногда, вот знаете, вот верующий человек, он даже вот неопытный, молодой человек, он находит, что сказать. Меня поразила одна девушка, которая проходила оглашение, ей подруга сказала: «Слушай, я перечитала такое, ты знаешь, куда ты ходишь?» Знаешь, что она ответила? Она говорит: «Слушай, ну если ты это мне говоришь, значит, у тебя два варианта. Либо ты считаешь, что я дура, либо я подлая». Ну, дура, что сама не разобралась, влипла не пойми куда. а подлая, потому что поняла, куда я влипла, и еще вот рассказываю и, значит, делюсь с кем-то. Я подлая или дура? Скажи мне. И она не смогла ничего ответить.
Отлично, мне кажется. Хорошая нота для того, чтобы завершить наш сегодняшний разговор. Вот, большое спасибо, что сегодня к нам пришел. Да, мне кажется, что и для тех, кто уже прошел катехизацию, да, и для верных членов церкви, и для тех, кто только как-то вот присматривается и, может быть, только какие-то первые шаги делает здесь, сегодня разговор был важен, и мне кажется, вот этот образ христианина как человека ясного, да, как человеку, у которого вот какой-то мути нет, мне кажется, он очень, очень важен. Он вдохновляет не только людей вне церкви, но и людей внутри церкви. За это, конечно, слава Богу. Спасибо, Сереж. Да,
спасибо вам. Большое. Очень здорово.
Как обычно, мы призываем всех подписываться везде, где можно подписываться.
И рассказывать, просто не останавливаться. Вот знаете, как вот начали и не заканчивайте, рассказывать о том хорошем, что о том важном и прекрасном, если вы нашли что-то важное и прекрасное в нашем разговоре, то вот не стесняйтесь.
А вы на Яндексе есть?
Есть.
Вот, это очень важно.
Мы есть везде.
Класс.
Да, я на Яндекс.Музыке, на Google подкастах, в Apple подкастах, Spotify. Шикарно, ВКонтакте, молодцы. Пожалуйста, где вам удобно. Ну, пока.
До встречи.
До скорой, надеюсь.